слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы.
Говорит «Радио Свобода». Валентин Данилов освобожден досрочно.
Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева назвала его честнейшим человеком и талантливым ученым, который не заслужил ни одного дня тюрьмы.
На смену поправке Джексона Вейника пришел акт Магнитского.
Закон Магнитского, ставший одной из статей закона об отзыве поправки Джексона Вейника, задуман его инициаторами как, образно говоря, правозащитный инструмент с лазерной наводкой.
В Китае сменилось начальство.
Си Цзиньпин – это представитель группировки так называемых «принцев», Ли Кэцян – представитель группировки так называемых «комсомольцев».
Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Лучшая новость недели. Во вторник суд Красноярский условно-досрочно освободил физика Валентина Данилова, приговоренного к 14 годам лишения свободы по обвинению в шпионаже в пользу Китая. До конца срока заключения ему оставалось чуть более 3 лет. Дело Данилова привлекло большое внимание. Многие правозащитники считают его узником совести. Валентин Данилов рассказывал о своей судьбе в блоге, который он вел на сайте нашей радиостанции. Слово Светлане Павловой.
Бывший директор теплофизического центра, физик Валентин Данилов, в 2004 году был приговорен Красноярским краевым судом к 14 годам лишения свободы. Его обвинили в передаче китайской стороне секретных сведений о космической технике. Суд присяжных оправдал Данилова, но Верховный суд России по обращению прокуратуры вернул дело на новое рассмотрение. Другой состав присяжных признал вину физика. Сам Валентин Данилов в письме на радио «Свобода» причину возбуждения уголовного дела против себя комментировал так, цитирую: «Мне кажется, в ФСБ есть два отдела. Один отдел работает по развитию и поддержке международного сотрудничества ученых, особенно с Китаем, а другой отдел раскрывает преступления по выдаче государственной тайны в результате этого сотрудничества. В моем случае было именно так. Один сотрудник приходил и говорил: давай, вперед, продвигай науку на китайские деньги. А потом приходит другой и говорит: а у нас к вам вопросы, попрошу вас в камеру». Конец цитаты. Осенью 2011 года Данилов отбыл 2/3 срока наказания и в соответствии с законом подал ходатайство о смягчении приговора, о переводе в колонию поселения. Как сообщал сам Валентин Данилов в своем блоге на «Радио Свобода», на УДО он не надеялся, поэтому просил лишь о смягчении режима. Суд, впрочем, отказал и в этом, мотивировав тем, что Данилов нарушал режим. Однако 13 ноября Советский районный суд города Красноярска удовлетворил ходатайство ученого об условно-досрочном освобождении, говорит адвокат Данилова Елена Евменова.
У Данилова не было ни снятых взысканий. Судя по характеристике, которая была представлена колонии, эту характеристику можно оценить как положительно. Он был 2/3 от назначенного ему срока наказания. То есть были соблюдены все необходимые условия для того, чтобы условно-досрочно его отпустить.
По словам Елены Евменовой, прокуратура поддержала ходатайство об УДО Данилова и вряд ли будет обжаловать решение суда в течение ближайших 10 дней. Таким образом, на свободу он должен выйти 24 ноября. Елена Евменова не исключает, что в будущем Данилов будет добиваться оправдания по делу о шпионаже.
Все будет зависеть от желания Валентина Владимировича. Но мне так показалось, что несмотря на длительный срок отбывания наказания, мне кажется, он не потерял интерес, не потерял желание добиваться своего оправдания. Очень, наверное, многое зависит будет от решения, которое примет рано или поздно Европейский суд, где находится жалоба Данилова. Но пока что-либо конкретное сказать, наверное, еще сложно. Я думаю, что ему надо увидеться с семьей и вообще привыкнуть к старой жизни, не связанной с изоляцией от общества. Он очень долго находился под стражей, у него выросла за это время внучка.
Многие российские правозащитники приветствовали решение об условно-досрочном освобождении Валентина Данилова. Так, глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева в интервью Интерфаксу назвала его честнейшим человеком и талантливым ученым, который не заслужил ни одного дня тюрьмы. Сходной позиции придерживается глава независимого экспертно-правового совета Мара Полякова.
Я рада за ученого, судя по известной мне информации, дело было далеко не бесспорным. Привлечение к уголовной ответственности было далеко не бесспорным. Есть были большие сомнения в том, что вообще была его вина в и что он передал действительно секретные сведения, не те, которые были в открытой печати. То, что мне известно, говорило в пользу как раз Данилова. Поэтому, конечно, чисто по-человечески я очень рада, что, наконец, страдания этого человека прекратились. Думаю, что даже если он действительно какие-то передал сведения, то передача не была умышленной. Я уверена, что ученый просто, может быть, допустил какую-то ошибку, это в худшем случае.
По словам Мары Поляковой, в случае, если Валентин Данилов будет добиваться пересмотра своего дела, независимый экспертно-правовой совет готов изучить материалы и оказать возможное содействие. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Ну а другие дела с политическим подтекстом, в первую очередь дело о беспорядках на Болотной площади 6 мая, идут своим чередом. Фигурантами болотного дела являются 18 человек, в отношении которых продолжается расследование. На прошлой неделе Замоскворецкий суд Москвы уже вынес приговор Максиму Лузянину 4,5 года лишения свободы. В пятницу в Следственном комитете допросили активистку оппозиции Марию Баронову, которую обвиняют в призывах к массовым беспорядкам. Вот что рассказала Баронова в эфире «Радио Свобода».
Никакой новой статьи мне не предъявлено, вся та же самая часть третья статьи 212 «Призывы к массовым беспорядкам». Просто теперь обвинение мне предъявлено в окончательном варианте, в уточненном. Соответственно, согласно этому уточненному варианту, я имела преступный умысел в виде призывов к массовым беспорядкам, направленных на применение насилия к сотрудникам правоохранительных органов. И за мной успешно призвались следующие лица. Демин, Лузянин, Духанинов, Барабанов, Луцкевич, Белоусов, Акименков, Савелов, Кавказский, Полихович, Ковязин, Кривов, неустановленные лица и Косенко. И в результате моего преступного умысла был нанесен непоправимый ущерб бюджету Центрального округа в виде повреждения асфальта и в виде материального ущерба в адрес боя МВД города Москвы, а также даже МВД Челябинской области. Я никакого суда вообще не собираюсь ничего оставлять по той причине, что ничего этого не совершал, никакого преступного умысла не имела, никаких доказательств у них нету. В итоге мы с адвокатом подали ходатайство о прекращении уголовного преследования в мой адрес. Но я подозреваю, что, конечно же, это будет все проигнорировано. Данное постановление о привлечении в качестве обвиняемого будет обжаловано в суде. Тоже я особых перспектив положительных не вижу. Но, безусловно, я не собираюсь сдаваться и делать вид, что я до суда готова слушать на суде вот все это кавкианское обвинение. Мои планы не входят. Дальше я буду бороться против этого феерического обвинения.
Рассказала после допроса в Следственном комитете Мария Баронова. Продолжаем программу «Итоги недели» Радио Свобода. В пятницу Палата представителей американского Конгресса подавляющим числом голосов 365 против 43 одобрила закон об отмене поправки Джексона-Вейника. Согласно принятому в 1974 году документу, Советский Союз и социалистические страны, лишившие своих граждан права эмигрировать, лишали статуса наибольшего благоприятствования в торговле. Но на смену поправки Джексона-Вейника приходит акт Магнитского, закон созвучный, по словам его инициаторов, реалиям 21 века. Слово Юрию Жигалкину.
Закон Магнитского, ставший одной из статей закона об отзыве поправки Джексона-Вейника, задуман его инициаторами как, образно говоря, правозащитный инструмент с лазерной наводкой. Объектом удара поправки Джексона-Вейника, документа времен Холодной войны, был Советский Союз, государство, режим. Закон Магнитского опасен лишь для представителей нынешних властных структур и их сообщников, причастных к серьезнейшим нарушениям прав человека. Целью его авторов было преследование преследователей. Предварительная работа над законом и его обсуждение затянулись на много месяцев, поскольку эта инициатива законодателей потенциально задевает экономические интересы Соединенных Штатов. Американское бизнес-сообщество ненавязчиво, но ощутимо убеждало законодателей не смешивать коммерцию и права человека. Сначала избавиться от изжившей себя поправки, а потом наказывать виновных в смерти Магнитского. В интересах американского бизнеса безоговорочная отмена поправки Джексона-Вейника, что позволит американским экспортерам полностью воспользоваться возможностями, открывающимися после вступления России во Всемирную торговую организацию. Такой же вариант действий, но больше по политическим причинам, предпочитал и Белый дом. Любопытно, впрочем, что эти соображения отвергали даже традиционные сторонники президента в Конгрессе и в прессе. Подавляющая межпартийная поддержка Билли Магнитского в Палате представителей воодушевляет американских правозащитников. Вот что говорит Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House. Я думаю, что этот закон представляет собой самый серьезный шаг со стороны Конгресса в области внешней политики и отношений с Россией.
Это свидетельство того, что Конгресс не будет молчаливо взирать на серьезнейшие нарушения прав человека в России. Это способ почтить память Магнитского, разоблачившего гигантское мошенничество. Этот закон также представляет инструменты для преследования определенных фигур, связанных с нарушениями прав человека. Именно это, я уверен, и беспокоит Кремль. Мне кажется, Конгресс нащупал слабое место многих обитателей Кремля. Соединенные Штаты лишают их возможности хранить и спокойно пользоваться незаконно заработанными капиталами. Эти люди не доверяют, как мы знаем, своим собственным банкам и предпочитают переводить средства за рубеж. Они любят путешествовать, они любят покупать иностранную недвижимость, они любят отправлять своих сыновей и дочерей на учебу за границу. Этот закон лишит их этой возможности. И его эффективность сильно повысится, если Европа последует за Соединенными Штатами и примет подобный закон. Россия, как мы знаем, развила крайне активную деятельность, пытаясь предотвратить одобрение этого закона Конгрессом. Она угрожала, она лоббировала Конгресс до последней минуты. Вас тревожат эти атаки? Мой ответ на угрозы применить ответные меры – пожалуйста, применяйте. Я не думаю, что многие американцы заплачут, потеряв возможность приехать в Россию. Американцы не хранят свои деньги в российских банках и не покупают в России недвижимость. Я предполагаю, что в конце концов, когда барабанный бой затихнет, дым рассеется, этот закон не обернется теми негативными последствиями, которыми пугает Москва. Прежде всего, двусторонние отношения уже напряжены. Дни торжества перезагрузки в прошлом. Нас разделяет проблема противоракетной обороны, Сирия, атаки на демократию в России. Закон Магнитского может стать поводом для трений, но он не разрушит американо-российских отношений. Вспомним, что поправка Джексона-Вейника была принята в 1974 году в эпоху разрядки, потепления американо-советских отношений, договоров о контроле за вооружениями. Подобные шаги не исключают двустороннего сотрудничества в других областях. Были ли, на ваш взгляд, какие-то сигналы со стороны администрации Обамы со времени президентских выборов, позволяющие судить о том, как будет выглядеть ее российская политика? Я слышал заявление посла США в Москве Макфола и других людей из окружения президента Обамы о том, что они будут продолжать прежний курс. Президент Путин дважды разговаривал с президентом Обамой, пригласил его с визитом, но я думаю, что, во-первых, у Барака Обамы есть более насущные заботы, а во-вторых, президент Обама наверняка дважды подумает, прежде чем поедет в страну, которая открыто отбирает права у своих граждан. Ситуация в России лишь ухудшилась со времени возвращения Путина в Кремль. Хочется надеяться, что администрация Обамы не посмотрит на это сквозь пальцы. Это был Дэвид Крэмер, глава американской правозащитной организации Freedom House. Судя по документу, повышенную тревогу в российских структурах власти может вызывать 404 раздел одобренного в пятницу законопроекта, где определяется, кто вносится в список лиц, которым будет запрещен въезд в США, чьи финансовые активы будут заморожены. И это не только те, кто прямо причастен к делу Магнитского. Формулировка закона такова. Это те, кто несет ответственность за убийство без суда и следствия, пытки или совершение других серьезнейших нарушений общепризнанных прав человека в отношении людей, которые разоблачают незаконную деятельность официальных лиц Российской Федерации, пытаются добиться, защитить или укрепить права и свободы человека, такие как свобода совести, слово, собраний, право на справедливый суд и демократические выборы в России. Ответственность за представление списков нарушителей прав человека возложена на президента страны. Имена большинства людей, внесенных в список, будут преданы гласности. Часть списка будет секретна.
Сообщение Юрия Шигалкина из Нью-Йорка. С Уильямом Браудером, главой фонда «Херметидж», где работал Сергей Магнитский, беседовала Ирина Лагунина.
Господин Браудер, что в истории Сергея Магнитского вас поражает больше всего сегодня, 3 года спустя после его смерти?
3 года назад Сергей Магнитский умер в чудовищных обстоятельствах в московской тюрьме. Он умер из-за того, что вскрыл коррупцию на самом высоком государственном уровне. И что особенно бросается в глаза, так это то, что через 3 года активной кампании за то, чтобы это дело расследовали, в общей сложности в российской прессе было опубликовано 37 тысяч статей, были собраны тысячи страниц документов, подтверждающих, что в его незаконный арест, пытки и смерть были вовлечены десятки официальных лиц России. России. Несмотря на все это, российское правительство продолжает прикрывать и защищать людей, которые это сделали, отказываются расследовать и привести их в суд. Более того, российское правительство на данный момент готово даже пожертвовать хорошими отношениями со многими западными странами, которые готовы наложить санкции на причастных к этой смерти. И все это только для того, чтобы защитить тех, кто убил Сергея Магнитского.
Каковы последние новости в вашем расследовании обстоятельств и причин смерти Сергея Магнитского?
В результате 3 лет расследования нам удалось составить довольно длинный список лиц, которые в той или иной степени принимали участие в этом убийстве. Были те, кто отказывал ему в медицинской помощи, когда он о ней молил. Были охранники тюрьмы, которые избили его в последний час его жизни резиновыми дубинками. Были люди, которые провернули аферу с возвратом налогов. Именно их преступления он вскрыл, и именно они хотели заставить его замолчать. А вдобавок к этому есть довольно длинный список тех, кто был причастен ко всем этим стадиям его убийства. Повторяю, список очень длинный, у нас огромная масса информации. Какая-то уже опубликована, какая-то еще будет предана огласке. Мы ведем это расследование шаг за шагом, и шаг за шагом объясняем его результаты и мировой общественности. Но в конечном итоге мир узнает в деталях и подробностях о том, кто именно был вовлечен в это убийство, каким образом это было сделано, когда каждый из них принимал участие в этом деле и что именно они сделали.
Мы беседовали с главой фонда Hermitage Уильямом Браудером.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Генеральным секретарем ЦК Компартии Китая избран Си Цзиньпинь. Об этом 15 ноября было объявлено на первом после прошедшего съезда Китайской Компартии заседание Центрального комитета КПК. Си Цзиньпинь, как и ожидалось, сменил во главе Компартии Ху Цзиньтао, занимавшего пост генсека с 2002 года. В обновленный состав ЦК вошел и Ли Кэцянь, который, как ожидается, в марте 2013 года будет назначен на пост главы правительства. Премьера Госсовета, который в настоящий момент занимает Вэнь Зибао. Со мной в студии обозреватель «Радио Свобода», знаток Китая Андрей Шароградский. Андрей, что, по-вашему, было самым главным на прошедшем в Пекине съезде?
На этом съезде состоялась передача партийной власти, то есть было избрано фактически новое политическое руководство Китая, хотя самые интересные события состоялись уже после съезда в четверг, когда состоялся первый пленум ЦК КПК 18-го созыва. Центральный комитет был избран на съезде, а уже ему предстояло избрать Политбюро и, что самое главное, членов постоянного комитета Политбюро ЦК. Это самый влиятельный политический орган в Китае. Это, собственно говоря, есть элита, верхушка китайского руководства. По тому, кто вошел в состав этого постоянного комитета, можно судить о том, по какому пути будет развиваться Китай. И очень важно отметить, что в этот раз число членов постоянного комитета ЦК КПК было сокращено с 9 до 7 человек, но особых неожиданностей не произошло. Си Цзиньпин был избран генеральным секретарем ЦК КПК, и с очень большой долей вероятности можно говорить о том, что следующей весной он займет пост председателя КНР, который сейчас занимает уже бывший генсек Ху Цзиньтао. Ну а Ли Кэцян, другой член постоянного комитета Политбюро ЦК, будет премьером Госсовета, он заменит на этом посту Вэнь Цзябао.
Андрей, а вы могли бы нарисовать коллективный портрет нынешнего высшего политического руководства в Китае?
Начнем с того, что Си Цзиньпин и Ли Кэцян, им обоим меньше 60 лет, и, в общем, по китайским меркам это, в общем, очень молодой возраст, то есть два таких новых человека, которые, собственно говоря, уже довольно давно занимают высокие государственные посты, но продолжается их своего рода обкатка на этих постах. Это вообще в традициях китайской власти, в традициях вот этой системы передачи власти в течение 10 лет. И несмотря на то, что они уже заняли вот эти высшие посты и скоро займут, как я уже упомянул, высшие государственные посты, все-таки они будут оставаться, судя по составу постоянного комитета Политбюро ЦК, они будут оставаться под контролем более старших, более опытных товарищей, потому что все остальные члены постоянного комитета – это люди, которым уже довольно серьезно за 60, несколько из них должны будут просто уйти на следующем съезде, просто по возрасту, опять же, в соответствии с партийными существующими сейчас правилами. Но эти люди, они все, судя по всему, консерваторы. Кстати, возвращаясь к личностям Си Цзиньпина и Ли Кэцяна, отмечу, что это представители двух соперничающих группировок. Си Цзиньпин — это представитель группировки так называемых принцев, детей тех, кто, в общем, пришел к власти. Еще в 1949 году был сподвижником вначале Мао Цзэдуна, потом попал в опалу, потом уже с Дэн Сяопином, если выживал, то участвовал в выработке политики реформ и открытых дверей. Ли Кэцян — представитель противоборствующей группировки, который тоже борется за власть, и ставленник теперь уже бывшего генерального секретаря Ху Цзиньтао, он представитель группировки так называемых комсомольцев, тех, кто делал карьеру в комсомоле. То есть вот этот некий баланс сил, он соблюден в высшем руководстве, плюс еще несколько довольно консервативно настроенных представителей более старшего поколения. Вот такой будет орган управлять. То есть два, скажем так, молодых руководителя под контролем более старших товарищей, которые, когда убедятся в том, что они подготовили вот это новое поколение руководителей, уйдут со спокойной душой на пенсию.
А можно ли прогнозировать, по какому пути пойдет Китай в ближайшие годы? Ожидается ли политическая реформа?
Формально в этот раз, и это, в общем, довольно нестандартная ситуация для Китая, количество претендентов на членство в Политбюро превышало число мест, то есть, ну, 15%, правда, всего, но все-таки хоть какая-то борьба, хотя бы формальная, вот на этих выборах она существовала, а ранее количество кандидатур совпадало с количеством мест, то есть люди просто поднимали руки. Сейчас формально хоть какая-то борьба, она все-таки была. Формальная альтернативность на этих выборах, она все-таки была. Об этом можно говорить, но самое главное, конечно, это вот то, о чем я уже упомянул. Достаточно консервативные, я бы так сказал, люди вошли сейчас вот в постоянный комитет Политбюро ЦК, и таким образом можно с большой долей уверенности говорить о том, что сейчас, учитывая, что вот этот вот баланс соблюден, резких движений нет, один из тех, кто мог бы считаться реформатором в новом китайском руководстве, Ван Цишань, он будет заниматься не экономическими проблемами, а проблемой борьбы с коррупцией. В состав постоянного комитета вошел и человек, который контролирует прессу в Китае, это Лю Юньшань. Таким образом, можно говорить о том, что сейчас на повестке дня для китайского руководства, судя по всему, главное – это сохранение стабильности, каких-то резких движений, резких реформ, резких перемен в Китае на ближайшие 5 лет ожидать не стоит. И вот за эти годы как раз, видимо, постоянный комитет Политбюро ЦК и будет пытаться выработать некий новый курс, какой, судя по всему, даже в самом руководстве Китая пока точно не знают.
Спасибо, Андрей. Итоги съезда Коммунистической партии Китая подводил Андрей Широградский. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Слава, опять герой недели — Аркадий Мамонтов. Сначала он подготовил передачу о коррупции в Министерстве обороны, дело оборонсервиса, а потом оказался в гостях у Ксении Собчак на канале «Дождь». Я это смотрел с большим интересом. Собчак и Мамонтов замечательно смотрятся вместе.
Не знаю. Как-то я еще не рисую чего больше в вашей реплике последней, иронии или грусти. Но начнем все-таки с основной программы господина Мамонтова. Хотя, просто честно говоря, уже невозможно о нем говорить. Мне кажется, он настолько красноречив, что любой человек, который смотрит его передачу, если он его смотрит, то он уже все понимает про него. И либо он его любит, потому что Мамонтова, как он сказал в свою очередь, Мамонтова любит Бог, или его создал Бог, либо он все понимает, и ему становится очень грустно, прежде всего от того, что исчезает профессия расследователя, исследователя, аналитика телевизионного, она умирает просто на глазах. Что я могу сказать о Мамонтове? Ну, это абсолютно в стилистике его последних работ и последних лет, или даже можно сказать, последних десятилетий уже будет правильно сказать. Это абсолютно, это такая НТВшная эстетика, вот эта вот анатомия, она как-то, они никак вообще не поделят между собой первенство этой, в этой эстетике, авторство. Но это все соткано из каких-то кусочков, что-то достоверно, что-то недостоверно, что-то слив, что-то украл, что-то взял у Пивоварова. И очень много эмоций, очень много пафоса и очень много высокопарных слов. И в этом смысле, ну, он действительно равен себе. Это не имеет отношения, повторяю, к профессии, потому что как минимум должна быть хотя бы один человек, который выступает с другой точки зрения, потому что, ну, это просто, это азбука профессии, что всегда нужны несколько точек зрения, тут уже просто даже и не делается попыток. Если раньше он приглашал каких-то оппонентов, то теперь их просто нет. Вот и существует такая монополия на истину, и все, что он сделал, конечно, все равно какие-то хвосты торчат, потому что главная его идея была, как я понимаю, говорить про коррупцию, про весь этот кошмар и ужас, но чтобы не звучала фамилия Сердюкова. Но при этом он показывает какие-то бумажки, трясет там перед камерой, какими-то документами, и как бы они ни старались прикрыть это, все равно внизу стоит подпись Сердюкова. И вот эта вот драма, она на глазах просто превращается в фарс. Потому что понятно, ну при чем эта тетка, которая там, Васильева, которая там танцует на дискотеке или сидит на троне. Ну да, вот, там и плохой вкус, так он плохой вкус и у Мамонтова, и у канала России плохой вкус, который позволяет себе опускаться до мамонтовщины. Гораздо больше меня зацепило, что называется, интервью с Ксенией Собчак. Наверное, я пойду против мнения большинства, может быть, Дмитрий, это не совпадет с вашим мнением. Но тем не менее, если меня почти не огорчает Мамонтов, потому что я не глядя могу уже писать о его программе, ну, примерно, то меня огорчает Ксения Собчак. Дело в том, что я не чувствую за этим работы, я не чувствую подготовки. Единственное, что можно было инкриминировать вот этому, извините за выражение, журналисту, поэтапно, покадрово, по фразам, по монтажным швам показывать, где он врет. Ну что вы рассказываете про какой-то уголь, который был там 5 лет назад? Вот так же нужно с каждым, буквально сказать. Это единственный, по-моему, метод показать, не то чтобы ее абсурд виден и так, а показать, ну, непрофессионализм и абсолютную заданность, запрограммированность этого человека. Где-то осенью на канале РЕН-ТВ работала такая девушка, которая называлась Маргарита Симоньян. Она там вела передачу «Что происходит?», и сейчас уже ее нет в эфире. Так вот, Маргарита Симоньян, ну, можно сказать, и коллега, в общем, они когда-то работали на одном канале, и единомышленница Мамонтова. Тем не менее, ей удалось то, чего не удалось Собчак. Потому что когда Собчак вот насчет вот этого вот долго и как-то так вязко крутилась вокруг отличия от пропагандиста от журналиста, там он все просто на тарелочке выложил. Да, я не называюсь пропагандистом, но я пропагандист, да, вот я как бы колеблюсь линии партии, да, я представляю второй канал, и ясно было, что да, пропагандист. Причем, к сожалению, не самый умный пропагандист. Здесь этого не было. В этом я вижу какое-то и такое родовое отличие и всей оппозиции, которая вылезает на том, что их взгляды, ну, какой-то такой более продвинутой части общества, близки, конечно, гораздо более близки, чем взгляды того же Мамонтова, что тема эта актуальна всегда. Ну и можно вот проехаться за счет харизмы, за счет обаяния. Я не чувствую, что за этим стоит работа. Вот как когда-то, можно как угодно относиться к Доренко и к Невзорван, но свои лучшие годы, когда они действительно вот служили такими бультерьерами, они впивались в собеседника. И всегда мы слышали ровно то, что они хотели, чтобы мы услышали. Здесь этого не было, это, по-моему, грустно. Ну, а Мамонтова, он же нам обещал, что будет еще 20 программ, 25, 35. И все это превращается в такой чудовищный фарс, что просто уже об этом стыдно говорить. Я не понимаю, как вот такие там ответственные люди типа Суркова, о которых мы знаем, что они невероятно умные, тонкие и стилистически такие развиты, как это вот все можно? Как можно в это же самое время, пока идет программа Мамонтова, как можно не держать в голове, что уже по всем лентам, по всем твиттерам и фейсбукам идет сообщение о том, что Сердюков пристроен, и пристроен неплохо. И когда потом выяснилось, что он не пристроен, ну, ясно, что тогда уже выступил через несколько дней президент и сказал, что все хорошо, вот пока нет суда, так и нет суда. Ну, понимаете, это действительно какие-то очень странные вещи. Я могу только вообразить, как вообще то, что мы называем цивилизованным миром, с каким изумлением они за всем этим смотрят, особенно на фоне вот этого американского скандала, который разворачивается на наших глазах очень подробно. Понимаете, когда человек ушел, еще ничего не было, еще не ясно, любовница написала, не написала, что там, а он уже уходит.
Слава, тут еще надо упомянуть, что из-за интервью Ксении Собчак и появления ее портрета на обложке лишился своей должности главный редактор журнала «Огонек» Виктор Лошак. Но, во всяком случае, создалось впечатление, что причина в этом. И еще одна странная история, которая бурно обсуждалась в блогах, это появление Алексея Навального в эфире канала НТВ, хотя Навальный призывал к его бойкоту после фильма «Анатомия протеста 1». Ну, крутятся разные версии. Что вы думаете?
Да вы знаете, мы и на эту тему, конечно же, говорили с вами. Мне это тоже кажется в высшей степени странным. Причем Навальный появился там один раз, а Пономарев и Гудковы, которые сейчас, правда, как-то их стало меньше на экране, они появились, по-моему, вот сразу после этого хэштега «НТВ лжет», после «Анатомии этой несчастной». И я тогда еще говорила, что я совершенно не понимаю, как можно одновременно говорить «НТВ лжет» и «Бойкот НТВ» и тут же прийти на канал, причем младший Гудков, как минимум, он профессиональный журналист, он знает, что нельзя ходить туда, где есть монтажные ножницы. Где нет прямого эфира, а прямого эфира у нас нет нигде вообще. Ну так вот, что касается Навального, мне это тоже странно, потому что он выступил в программе «Итоги», в программе «Сегодня», «Итоги дня», у них вечером такая программа, она поприличнее других, правда, она поприличнее других, там старается давать какую-то такую объективную картину дня, ее курирует Мягкова, часто она сама в кадре, тем не менее, ну какая-то же логичность в твоем поведении должна быть, если ты так активно призываешь вообще бойкотировать НТВ и не иметь дела с этим каналом, где ты же прекрасно, тот же Навальный прекрасно понимает, что вот он мелькнул, а завтра или послезавтра это же его появление будет использовано против него. Вот это меня поражает, потому что Лавров, какая-то там очередная коррупция, уже запуталась в этих коррупциях, в этих коррупционных скандалах, что-то там в Астрахани. Ну, у него есть, по-моему, прекрасная площадка, у него есть своя аудитория, есть свои поклонники, и мне тоже кажется, что этого не следует делать. Это очень снижает образ и как-то настораживает, я бы так сказала.
Спасибо, Слава. Это была рубрика «Славы Тарущины. Телерейтинг». Продолжит тему «Вопрос недели». Достаточную ли ответственность несут российские чиновники за коррупционные скандалы? Спрашивала прохожих на улицах Снежинска корреспондент «Свободы» Арина Муратова.
Я считаю, что все спускается по тормозам, потому что все закрыто. Своих все спасают. Ну, потому что они знают, что с ними тоже может быть случиться такое же, и их также можно будет пристроить.
Крупные чины, они все-таки находят возможности, лазейки, как-то отсидеться, ну и, может быть, чуть пониже, но вернуться. Я думаю, что Сердюкова никуда не отпустят. Человек-то тоже ценный, он, а может, обладает и секретами, потому что он стоял у руля. Продаст наши секреты и заработает деньги, еще хуже будет.
Я думаю, все потихонечку спускается на тормозах, и сколько бы чиновников там не звучало, потом где-то тихонечко все про них забывают, и все осталось, как было.
Нет, конечно, недостаточно. Совершенно неприемлемые, с моей точки зрения, законы, которые запрещают конфискацию имущества. Это же явно нажитое незаконно. Сколько с этими генералами от прокуратуры Подмосковья, которые крышевали казино, и эти их дачи настроены. Это не от зависти, я говорю, а просто от возмущения. Потому что все это нажито незаконным путем.
Также интересно, Снежинска ответили на вопрос о том, считают ли они, что российские чиновники несут достаточную ответственность за коррупционные скандалы. Арина Муратова, Радио Свобода, Снежинск.
Вы слушаете программу «Итоги недели». Обзор блогов, который подготовила Ольга Серебряная, посвящен проблемам российской высшей школы.
На уходящей неделе очень интересно было читать склад петиций, сайт Change.org. Сначала я пошла туда по просьбе коллег из Санкт-Петербургской классической гимназии, чтобы подписать воззвание против резкого сокращения бюджетных мест на филологическом факультете СПбГУ.
Две недели назад на Дне открытых дверей школьникам-абитуриентам филфака сугубо предварительно сообщили, что в ближайшем году будет закрыт прием на бюджетные места по отделениям классической филологии, новогреческой и византийской филологии, библеистики, математической лингвистики, зарубежной литературы, ряда направлений кафедр славянской и скандинавской филологии и так далее. Кто несет ответственность за это решение, почему разделение на тощие и тучные года так пугающе неравномерно, и, наконец, откроется ли прием в 2014 году, обо всем этом вновь не сказано ни слова. Мы убеждены, что и СПбГУ, и российскому высшему образованию в целом необходима серьезная перестройка, и менее всего ратуем за сохранение статус-кво. Однако бездумное сокращение, симулирующее реформу, не только не имеет ничего общего с лечением, но способно сделать больного безнадежным.
Сокращать филфак таким образом, разумеется, совершенно неразумно, потому что если где-то еще и занимаются делом, то именно на кафедрах мелких, никому не нужных языков. Но это если думать, что руководство филфака руководствуется разумом. Разум же подсказывает, что заправляют там совсем другие части души, а именно стремление к покою и страсть к наживе. Самое обидное, что битву с языками нельзя назвать явлением сугубо российским. Профессор университета Торонто Пол Коэн пишет на сайте журнала «Диссент».
Университетские администраторы, одержимые идеей сокращения расходов, давно предлагают полностью прекратить изучение иностранных языков. В 2010 году, например, университет Сани Олбани закрыл бакалавриат и магистратуру по французскому, итальянскому, русскому и классическим языкам. Французский и русский потом восстановили на уровне бакалавриата и добавили в программу отдельные курсы итальянского. Филологию сокращают не только в Америке. В Британии в 2004 году на уровне правительства было решено отказаться от обязательного требования изучать иностранный язык в школе, что тут же привело к падению числа студентов языковых специальностей. Государственное финансирование высшего образования сокращается, собственные фонды вузов скудеют, и первыми, кто от этого страдает, всегда оказываются филологи. Ровно в тот момент, когда декан и провост моего университета пошли войной на иностранные языки, подрядчики завершали строительство обширной пристройки к университетской бизнес-школе. Яркое выражение современной иерархии академических ценностей.
В США закрытие филфаков оправдывает глобальной экспансией английского. В некоторой логике этому обоснованию не откажешь. Зачем учить иностранные языки, если все и так говорят на твоем родном? Наш стремительно теряющий носителей язык особой экспансией похвастаться не может. То есть с логикой как будто туговато. Но это пока не почитаешь сайт Change.org дальше. Потому что там есть еще петиция от профессора философского факультета МГУ Виктора Шаповалова Комитету Госдумы по образованию. Заслуженный профессор просит произвести проверку родного факультета, и вот почему.
На философском факультете МГУ и в процессе преподавания, и в научной работе, и в общении преподавателя со студентами регулярно нарушаются принципы, которые провозгласило высшее руководство страны в целях патриотического воспитания молодежи. Первое. Недопустимость культивирования и поощрения пренебрежительного отношения к истории и культуре России. Россия не началась в 1991 году. Ее государственности 1150 лет, с 862 года. Это наша история, и мы должны ценить и уважать ее, какой бы она ни была. Второе. Важность раскрытия перед учащимися роли православия в истории России. Третье. Приоритетным должно быть изучение и развитие отечественной русской культурно-философской традиции. Четвертое. Философия должна формировать у выпускников понимание геополитических интересов России. Пятое. В преподавании социально-гуманитарных дисциплин обязательно должна присутствовать военно-патриотическая составляющая.
Вот реакция выпускника философского факультета МГУ Кирилла Мартынова.
Декана Миронова доктор Шаповалов обвиняет, цитирую, в том, что Миронову свойственно скорее придерживаться девиза «пусть растет множество цветов, пусть расцветает множество школ». С этим, конечно, нужно бороться самым решительным образом. Цветы не должны расти, должен расцветать только баобаб великой русской культуры, верхом на котором сидят седые мужчины с длинными раздвоенными языками. Одним кончиком славить полководца Суворова, а другой оставить в резервных целях. Дальше там по тексту досталось Геренку, Межуеву с Терра Америка и прочим эпатирующим космополитам. А в конце сообщается, что философскому факультету нужен другой человек со стороны, причем с государственным мышлением. Думаю, лучше всего будет, если им станет полицейский, военный или ФСБшник. Тогда философскому факультету уже не удастся пригревать у себя на груди такую змею, как Надежда Толоконникова.
Философский факультет Санкт-Петербургского университета после прочтения этой петиции должен вздохнуть с облегчением. Там русская философия успешно насаждается профессором Замалеевым аж с 1991 года. Студенты стонут, но заучивают. Протестантизм изобрел не Мартин Лютер, а Владимир Красное Солнышко. Зато петиция Шаповалова проясняет логику сокращения филфака. Зачем учить языки, если приоритет должен отдаваться всему русскому? Теперь все ясно, и можно даже предсказать, куда нас это в конечном итоге приведет. Вот цитата, например, из русского философа Юрия Крижанича.
«Греки научили нас некогда православной вере. Немцы нам проповедуют нечестивые и душепагубные ереси. Разум убеждает грекам быть весьма благодарными, а немцев избегать и ненавидеть их, как дьяволов и драконов. Дома их располагают к изнеженности, ибо содержатся в такой чистоте, что гостю и плюнуть на пол нельзя, чтоб служанка тотчас не подтерла. Не будем подражать чересчур заботливой и не жалеющей труда чистоплотности немцев».
Это я цитирую, конечно, не по Замалееву, а по блестящей и едкой книге Густава Шпета «Очерк развития русской философии». Густав Шпет знал языки, причем много, поэтому в 1935 году на волне переориентации СССР с интернационализма на имперскость, с торжества мирового пролетариата на величие Родины, он был арестован и сослан в Томск. Там он перевел на русский язык гегелевскую феноменологию духа. Там же его и расстреляли 16 ноября 1937 года. Прощай, модернизация. Здравствуй, священная наша держава, хранимая Богом родная земля.
Обзор блогов подготовила для программы «Итоги недели» Ольга Серебряная. 13 ноября Самарский областной суд отказался удовлетворить иск членов Самарского общественного ЛГБТ-движения «Аверс» об отмене местного закона о пропаганде гомосексуализма. С подробностями Сергей Хазов.
После длительного заседания судья Елена Шабаева вынесла решение, что статья 228 закона об административных правонарушениях на территории Самарской области, запрещающая публичные действия, направленные на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, не противоречит федеральному законодательству. Самарский суд отказался не только удовлетворить иск представителей ЛГБТ-сообщества, но и требования прокуратуры Самарской области, представители которой на судебном заседании в октябре заявили, что считают местный закон о гомосексуализме – нарушающим права и свободы человека. В зале суда, где не работали сотовые и айпэды, видимо, сказалось, что здание недавно капитально отремонтировали, находились не только истцы, члены общественной организации «Аверс» Евгения Разуваева и Петр Заряев, но и официальные представители самарского губернатора, областной прокуратуры и депутата областной думы Дмитрия Сивиркина, вдохновителя закона против геев. Порой казалось, что мы перенеслись во времена средневековой инквизиции. Лица участников судебного процесса выражали неприязнь даже при упоминании в слух слов «гомосексуал», «лесби», «ЛГБТ-движение». Как рассказала Радио Свобода юрист Самарского общественного ЛГБТ-движения «Аверс» Оксана Березовская, Самарская губернская дума превысила свои полномочия, ограничив права, гарантированные Конституцией. Мотивированная часть судебного решения будет готова 21 ноября. Тогда узнаем, на что опирался суд, отказывая заявителям и прокуратуре. Конец цитаты. Напомним, Конституция гарантирует свободу сексуальной ориентации. Но для самарцев сексуальную ориентацию, очевидно, будет определять не главный закон страны, а другой, написанный местными законотворцами от «Единой России». Самарский омбудсман Ирина Скупова заявила в интервью «Радио Свобода», что будет поддерживать представителей ЛГБТ-движения, чьи свободы, несомненно, нарушаются. Инициатор самарского закона против геев, депутат местной губернской думы Дмитрий Сивиркин, считает, что в современном обществе сегодня засилие гей-пропаганды и реклама нетрадиционной сексуальной ориентации.
Вот распущенность пошла, она захлестнула, вот их сейчас, вот они ходят, гей-парады проводят теперь. Вот у них интернет весь там, миллион у них блогов, все они там переписывают, что-то шуршат, своим петушатники в этом. Хотели бы вы, чтобы ваш 5-летний сын задал вам вопрос, а кто такие педерасты, а кто такие голубые, а кто такие лесбиянки? Просто надо ограждать законодательными путями, любыми путями, чтобы дети этого не знали, не видели и об этом понятия не имели.
Представители губернатора и Самарской губернской думы заявили во время судебного заседания, что гомосексуальность – это идеология, и нужно запретить ее пропаганду. За нарушение местного закона, запрещающего публичные действия, направленные на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних, в Самаре и Тольятти, начиная с октября месяца, уже были оштрафованы несколько геев. Как рассказали на условиях анонимности Радио Свобода сами молодые люди, они знакомились с ровесниками с помощью СМС-знакомств, публикуемых бегущей строкой на местных телеканалах. Затем парни приходили на встречи и сталкивались с сотрудниками полиции. полиции, которые штрафовали их за размещение объявлений о знакомствах, публично рекламирующих нетрадиционную сексуальную ориентацию. Самарские геи хотят чувствовать себя, как в Европе, свободными, говорит Андрей.
Геи были всегда. Геи были в Древнем Египте. К сожалению, сейчас не вспомню имя этих двух молодых парней, но они считают самой первой гей-парой в истории вообще зарегистрированной. Они были в 60-х годах, это все преследовалось по закону. Сейчас наш мир настолько толерантен, что все это уже выходит за рамки андеграунда. Все это становится общедоступным и общеизвестным. Я пришел во все это, потому что мне это нравится. Потому что я действительно осознаю, что я делаю, для кого я это делаю. А делаю это в первую очередь для себя. И какие плоды мне это приносит.
Теперь единственным местом открытого общения для самарских геев станут два местных гей-клуба. Впрочем, и там, судя по регулярно происходящему входу в клубы дракам, местные геи не могут чувствовать себя в безопасности. Вот такое в Самаре радужное правосудие. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». 6 ноября, в день президентских выборов, избиратели в штатах Вашингтон и Колорадо проголосовали за легализацию продажи марихуаны. Это не только идет вразрез с федеральным законом и может привести к судебному противостоянию между штатами и столицей, но теперь стало поводом к обсуждению вопроса о пересмотре международных соглашений по борьбе с торговлей наркотиками, рассказывает Владимир Дубинский.
Федеральное правительство пока не сообщило, какие именно шаги оно предпримет в связи с легализацией продажи марихуаны в штатах Вашингтон и Колорадо. Мы рассматриваем результаты референдумов в этих штатах и в настоящий момент не готовы их комментировать, сказала в интервью телекомпании CBS представительница Министерства юстиции Нанда Читре. Однако она напомнила, что согласно принятому Конгрессом закону, продажа марихуаны запрещена. Федеральный закон предельно ясен, сказал в газетном интервью Кевин Сабет, бывший советник президента Обамы по проблеме борьбы с наркотиками. Другой вопрос, как этот закон будет претворяться в жизнь. По словам Кевина Сабета, многое будет зависеть от ресурсов федеральных властей. Вряд ли, считает он, федеральные власти будут преследовать частных лиц, которые используют марихуану. Но Министерство юстиции пристально будет следить за теми, кто попытается превратить торговлю марихуаной в крупный бизнес. Специалисты в области юриспруденции считают, что федеральное правительство попытается оспаривать принятые штатами Колорадо и Вашингтон законы в суде. В самих Колорадо и Вашингтоне неуточненная позиция Вашингтона вызывает недовольство. Генеральный прокурор Колорадо Джон Сазерс призвал федеральные власти как можно скорее определить свою позицию. Это, по словам Сазерса, поможет властям и гражданам штата лучше сориентироваться в сложившейся ситуации. Администрация президента Обамы категорически отвергает все аргументы в пользу легализации марихуаны. В частности, аргумент о том, что декриминализация этого наркотика выбьет почву из-под ног наркодельцов и контрабандистов. Вот что на призыв подумать о легализации сказал ранее в этом году вице-президент США Джозеф Байден. На эту тему стоит поговорить, и вот почему. В ходе обсуждения этой проблемы мы сможем опровергнуть аргументы в пользу легализации наркотиков. Можно понять тех, кто страдает от насилия, связанного с торговлей наркотиками, и кто считает, что легализация наркотиков каким-то образом положит конец этому насилию. Но это не так. Это просто-напросто не так. Легализация продажи марихуаны в двух американских штатах озадачила южных соседей США – Мексику, Гондурас, Коста-Рику и Белиз. Президенты этих стран опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что легализация марихуаны в США может осложнить их усилия по борьбе с контрабандой наркотиков. В заявлении также содержится призыв вынести этот вопрос на обсуждение в Организации американских государств. Мексика является главным поставщиком марихуаны в Соединенные Штаты. В результате насилия, связанного с деятельностью наркомафии, там за последние годы погибло почти 50 тысяч человек. Правительство соседней Гватемалы признает, что оно проигрывает в войне с организованной преступностью. Стратегия, которой в борьбе с наркомафией мы придерживались последние 30-40 лет, фактически провалилась, и нам необходимо это признать, заявил президент Гватемалы Отто Перес Молина в интервью газете «Вашингтон-Пост». Но согласия между центральноамериканскими странами по вопросу о легализации марихуаны нет. Президент Гватемалы выступает за легализацию, считая, что только это может помочь справиться с наркомафией. В Мексике, наоборот, высказывают опасения, что легализация приведет к повышению спроса на этот наркотик, а, соответственно, и к большей активности наркомафии. Нынешний президент Мексики Фелипе Кальдерон покидает свой пост. В декабре к работе приступит новый президент Энрике Пенья Ньето. Вот что оппозиция нового правительства сказал в интервью мексиканской радиокомпании «Формула» представитель НЕТО Луис Видогарай. Позиция избранного президентом Энрике Пеньи Нето предельно ясна. Он не согласен с легализацией марихуаны. Что касается развития событий в этой области в Соединенных Штатах, то это новое явление, и его серьезно следует обсудить и проанализировать, как в США, так и у нас в стране. Это вопрос государственного уровня. Наши дальнейшие действия будут осуществляться в соответствии с законами нашей страны, но также в духе сотрудничества с Соединенными Штатами, сказал представитель будущего президента Мексики Энрике Пеньи Нето. Возможность обсудить этот вопрос с президентом Обамой у Энрике Пеньи Нето появится очень скоро. Их первая встреча запланирована на 27 ноября.
Сообщение Владимира Дубинского из Вашингтона. Разговор о главных политических событиях недели завершен. До конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайль из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
Актер и музыкант Джаред Лето возвращается на большой экран. Фронтмен популярнейшей рок-группы из Калифорнии 30 Seconds to Mars принял приглашение сняться в новом фильме «The Dallas Buyers Club» с Мэттью МакКонахи и Дженнифер Гарнер. Картина базируется на реальных событиях и посвящена истории жизни техасского электрика Рода Вудрофа в 80-х годах, исколесившего всю страну в поисках альтернативных средств лечения от СПИДа для себя и своих таких же обреченных друзей. Вудроф посрамил представителей официальной медицины, дававших ему от силы 6 месяцев жизни, и прожил со СПИДом целых 6 лет. Образ Вудрофа воплотит на экране Мэттью МакКонахи, а Дженнифер Гарнер сыграет его врача. Что касается 40-летнего Джареда Лето, то ему досталась, как всегда, самая интересная роль – эффектного трансвестита с ВИЧем, который помогает главному герою в его борьбе за жизнь. Фильм, режиссером которого стал Жан-Марк Вали, станет первой актерской работой Джареда Лето с 2009 года. После выхода «Мистер Нободи» он переключился на музыку и последние несколько лет занимался преимущественно делами «30 Seconds to Mars». И, надо сказать, вполне успешно. Группа выпустила свою третью студийную пластинку «This is War» и провела масштабные гастроли по миру. 7 декабря в Нью-Йорке 30 Seconds to Mars дали свой 300-й и последний концерт в рамках этих гастролей, тем самым попав в книгу рекордов Гиннесса как группа, давшая самый большой тур в поддержку одного альбома. А легенда рока Барри Манилов возвращается на Бродвей с новым шоу. Лауреат премии Грэмми, Эмми, Тони, American Music Award и Клио, автор и исполнитель таких хитов, как «Мэнди», «I Write the Song» и «Looks Like We Made It», даст в театре Сент-Джеймс 17 представлений, начиная с 18 января. Манилов, выросший в Нью-Йорке, неоднократно украшал бродвейскую сцену зимой 1976 и весной 89. Билеты на его новое шоу, которое он назвал просто «Манилов на Бродвее», будут стоить от 50 до 350 долларов. Помимо продюсирования и аранжировки альбомов для других исполнителей, включая Бет Мидлер и Диану Бурвик, Манилов написал песни для многих мюзиклов, фильмов и реклам, продал свыше 80 миллионов альбомов и тоже был внесен в книгу рекордов Гиннесса за самую быструю продажу билетов и самую большую выручку на Бродвее за его шоу в театре «Урис» в 1983 году. Ну, а слушать мы сегодня будем легендарных бостонских рокеров Aerosmith. На прошлой неделе вышел их долгожданный альбом «Music from Another Dimension», дебютировавший в хит-параде на 5-й строчке, а в чартах рок и хард-альбомов на 1-й. Короче, не зря мы так долго ждали эту пластинку, продемонстрировавшую, что даже после 60 можно находиться в прекрасной творческой форме, оставляя позади многих молодых рок-музыкантов. Ну, а теперь песня. Пронзительная баллада, под которую не грех и всплакнуть. А называется она «What Could Have Been Love». I wake up and wonder how everything went wrong. Am I the one to blame? I gave up and left you for nowhere bound train. Come and go. I close my eyes and see you.
Группа «Аэросмит» на волнах свободы. Выпуск программы «Итоги недели Радио Свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.